Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных. Мой сегодняшний гость – отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Первая тема выпуска – это, конечно же, царские дни, завершившиеся в Екатеринбурге буквально в этот понедельник. Отец Алексей, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, которые у вас остались от фестиваля, удалось ли вам пройти крестным ходом, пообщаться с жителями города, что они вам, может быть, рассказали об отношении к этой дате, потому что все-таки, к сожалению, личность Николая II до сих пор спорная. То есть для кого-то это царь Николай II – это кровавый тиран, а для кого-то и царь-мученик.
Да, царские дни завершились в Екатеринбурге. Это, наверное, главное вообще событие года для Екатеринбургской епархии, митрополии. Жалко, что они завершились, поскольку, как апостолы сказали Господу, что хорошо, говорит, нам быть с тобой на горе Фаворской. Хочется здесь оставаться. Вот так в этих торжестве этих дней хочется находиться и пребывать, как в Пасхе. А царские дни, ну, фестивалем как-то трудно назвать. Празднества, посвященные государю, они же начались еще заранее, с дня святых апостолов Петра и Павла, когда царские дни открылись фестивалем колокольного звона. Это отдельная тема, отдельный масштаб того, что довелось пережить. 12 июля в храме колокольни Большой Златоуст съехались множество звонарей, мастеров своего дела, которые из Москвы, из Петербурга, из Архангельска, из Ярославля, из более и менее отдаленных мест съехались для того, чтобы поделиться этим искусством с теми людьми, которые о нем практически ничего не знают. Ну вот спросить нашего типичного современника, что вы знаете о колокольном звоне? Ну что, звонят перед службой? Да. То, что звоны бывают разные, и чем больше колоколов, тем лучше. Вот, пожалуй, и все, что такой типовой рядовой наш современник может сказать о колокольном звоне. А ту глубину и красоту, смысл содержания, который присутствует в различных видах звонов, как они сохранились? Ведь можно там сохранить музыку Баха или Моцарта, поскольку записано все на нотах, а колокольные перезвоны на нотах они не записываются. Вот из тех крупиц, которые донеслись в виде каких-то аудиозаписей из того, из 19 века, вот из них люди собрали, восстановили полную картину колокольного звонарского искусства. И вот таким звоном, такой палитрой красочной, начались царские дни. Кстати, фестиваль продолжался в течение всех царских дней, и везде, где собирались люди, везде, где проходили службы, крестные ходы, везде, где вспоминали имя государя, особым образом в эти дни благовествовали колокола земли Уральской. Очень скоро пролетело время, настало 16 июля, и мы буквально вот как на Страстной Седмице, мы же проживаем каждый день, каждую минуту вот то, что было со Спасителем в Великую Среду, Великий Четверток, Великую Пятницу, Великую Субботу. Вот подобным образом проживали эти дни и минуты, вспоминая то, как царская семья была привезена в Екатеринбург, как разъяренный, так спровоцированный народ встречал государя на вокзале екатеринбургском не как царя, не для того, чтобы встретить его и поприветствовать, и поблагодарить, а как свора, как стая озлобленных животных. И пришлось поезд с вокзала отогнать на станцию Шарташ, и только там, в стороне от этой разъяренной толпы, царские святые мученики ступили на екатеринбургскую землю. И вот с этого места, от станции Шарташ и до Ипатьевского дома, прошел крестный ход, малый царский крестный ход. Мы заново умом, сердцем прожили вот эти это страстное восшествие на свою Голгофу царственных страстотерцев. Ну и дальше во всех богослужебных текстах, которые звучали в акафисте царю, вспоминали всю его житие, его семьи, и в вечернем богослужении 16 июля. Для меня это очень в этом году особенно коснулось, может быть, близко, потому что вот представлялось, как царская семья, как государь, как государыня, дети проживали этот последний день, 16 июля 1918 года. Говорят, что человеку свойственно, когда наступают какие-то критические часы, минуты жизни, когда приближается кончина, то человеку свойственно это предчувствовать и по-особому проживать эти последние минуты своей земной жизни. И нет сомнения, что царская семья, которая не просто была обычными людьми, а все-таки люди, которые четко понимали, что они восходят на Голгофу, они четко понимали, что они должны пострадать. Где? В Тобольске, в Екатеринбурге или в другом месте, им это было неизвестно. Но они сознательно шли на крест. Думаю, что Господь в этот день каким-то образом, особым образом приоткрыл перед ними завесу таинственности, и вот эти последние свои часы земной жизни они проживали, наверное, вот тоже особым, нам непостижимым образом. И хотелось вот во время этой службы вечерней к этой тайне приблизиться, к этой тайне приступить. Конечно же, поразило то число людей, которое пришло, то, какие это были люди. Люди, которые Например, пришли в Екатеринбург пешком из Петербурга. 3 месяца шел крестный ход. Люди пешком шли, шли и молились. Молились Богу, молились царю за свое отечество. Так точно, как и государь из Петербурга с семьей припровождался в Екатеринбург. Подобные крестные ходы не только из Петербурга, но и из других городов и весей совершались. Здесь были люди очень высокообразованные, интеллигентные, люди благородные, увенчанные какими-то наградами и титулами. Были люди простые, которые, по вере в то, что церковь прославила, значит, это святые люди. А раз они пострадали здесь, на Урале, то это святые, которые наши покровители. Такие простые люди приходили. Сотни тысяч людей. Даже на вечерней службе, когда шел дождь, надо это отметить, что во время почти что всей вечерней службы дождь не переставал, только на полиэлее зонтики были сложены. Но люди не расходились, люди молились. Полные 2 храма, верхний и нижний, и на улице, кто был с зонтами, стояли и внимали тому, что происходило. Ну а что уж вечером, ночью, когда солнце зашло, когда приблизилась полночь, и духовенство, и хоры, и монахи, и монахини, и миряне собрались на площади, благо дождя уже такого не было. Конечно, это на это без трепета взирать, видеть невозможно. Когда началась вечерняя служба, то вот это море людей зажгли свечки. Свечки, конечно же, вот закрыты в стеклянных стаканчиках, чтобы ветром не сдували. И вот это все море людей, оно осветилось просто как волны такие, вот эти свечи, которые люди держали в руках, перекатывались волна за волной от одного края улицы Толмачева до другой. Ну вот буквально так. Ну и, конечно, божественная литургия причащали из 100 чаш. И людей было столько, что причастие продолжалось, ну, такое значительное, продолжительное время. Ну и, конечно, трудно забыть приближающиеся минуты крестного хода, когда вот все это человеческое море людей, поток двинулся в сторону Гайной ямы. И больше часа проходило вот движение колонны людей. Очень быстро шли в этом году, за 4 часа миновали этот 21-километровый путь, и вот так по подсчетам около 60 тысяч человек приняли участие в крестном ходе. Вот, да, мне довелось пройти этот путь. Для меня это было очень важно, нужно, и чем дальше мы удалялись от храма на Кови, чем приближались к Ганиной яме, тем я тверже понимал, осознавал то, что это Божья милость оказаться в таком месте, в таком шествии. Как шли, всю дорогу пели молитву. Всю дорогу люди помогали друг другу, желали, стремились причастниками вот этого действия, этого общего дела, этого крестного хода. Всем было тяжело, но 21 километр для человека тренированного, это, в общем-то, это расстояние, а люди-то в основном у нас так вот активно спортом не занимаются. И что такое 21 километр по нашим дорогам, а там есть участок грунтовой дороги, отсыпанной щебенкой, что такое идти этим путем с коляской или на коляске? Там шли инвалиды-колясочники. Или что такое нести рядом со мной женщина шла, которая вот такой перевязи несла младенчика. Понимаю, что это особый подвиг. Но и особая милость, особая благодать. Я удивлялся, как они. А им Господь подает силы, то, чтобы вот таким образом идти. И через врата, через святые врата монастыря царственных мучеников, ну вот люди входили. Для меня было такое ощущение, это как входили, наверное, наши воины в Берлин. То есть входили победители. Потому что вот это преодоление, этот труд был совершен. И мы пришли, надеюсь, что вот само шествие, сами эти 4 часа для каждого участника были борьбой, были сомнениями, была возможность, конечно же, сойти с крестного хода, были автобусы, но люди преодолели, понимая, что это очень важно и лично для каждого из них, и на самом деле для всей нашей, всего нашего народа.
Отец Алексей, давайте я вас сейчас спущу немножечко с небес на землю. Вот смотрите, 60 тысяч человек, город Екатеринбург – миллионник. Среди этих 60 тысяч человек, как вы сказали, были еще и те, кто не из нашего города. То есть, если скромно так подсчитать, меньше 0,1% от всех жителей нашего города приняли участие в крестном ходе. К этой же теме немного статистики приведу. На 4-м канале есть такая передача «Что это было?». Вы, кстати, становились не раз ее гостем. Так вот, там проводилось голосование, относящееся к Николаю II. Ну, тоже, видимо, в честь царских дней. Один из вопросов звучал так. «Николай II – хороший царь или плохой?». Ну, вот так вот, прям в лоб, однозначно, журналисты попытались оценить правление монарха. 36% опрошенных сказало, что хороший царь, 64%, что плохой царь. Еще, по-моему, там был вопрос о том, кровавый он или нет, и тоже вышло по статистике, что кровавый. Я ни в коем случае не берусь утверждать, что программа на 4-м канале – это показатель, 100% показатель мнения общественности нашего города, но вот смотрите, 60 тысяч человек 1/10, меньше даже 1/10 жителей Екатеринбурга приняли участие в крестном ходе. Вот как вы вот это прокомментируете?
Ну, надо понимать, кто проводит этот опрос. Есть, в общем-то, достаточно своеобразные у нас средства массовой информации. Есть там радио «Серебряный дождь», есть радио «Эхо Москвы» и есть 4-й канал в Екатеринбурге. То есть это средства массовой информации, которые себя позиционируют как либеральные средства массовой информации. И та аудитория, которая обычно слушает, смотрит, совершает телефонные звонки в студию этого телеканала, все-таки это своеобразная аудитория, это такая публика, которая не хочет, чтобы строился храм Святой Екатерины. Это такая публика, которая не хочет, чтобы была какая-то хоть сколько-нибудь здравая фильтрация материалов, которые публикуются у нас в газетах, на телевидении. Это аудитория, которая не хочет, чтобы в школах преподавались основы религиозной культуры. Вот. И это 63% вот именно в этой среде, в этой аудитории.
Подождите, батюшка, факт остается фактом. Меньше 1/10 жителей города приняли участие в крестном ходу на царские дни.
Я не знаю, вот какое еще мероприятие в городе в течение года собирает подобное число людей. Даже парад Победы и шествие Бессмертного полка, оно не собрало в Екатеринбурге такого количества людей. Поэтому мы должны понимать, что есть люди, которые, как в молитве святым новомученикам читается, о том, чтобы мы просим Бога, чтобы он просветил еще столь великое множество людей, вере ненаученных, либо от веры отвратившихся. Вот нам должны понимать, что у нас в Екатеринбурге очень много людей, которые вере не научены, которым это что-то предстоит. Осуждать их за то, что они не пошли на крестный ход, нисколько даже и не берусь, не думаю об этом. Это исполнение евангельских слов Спасителя, что жатвы много, еще много, делать или мало. И мы должны лить господина жатвы, Господа нашего, чтобы он выводил возможных больше делателей, хороших делателей, добрых пастырей, добрых христиан вот на эту ниву Екатеринбурга, чтобы мы, опять же, по-евангельски, чтобы мы жили так и делали такие дела, чтобы люди, вот эти самые остальные там 95%, которые сидели дома, чтобы они, увидев наши добрые дела, прошли крестным ходом. Тогда крестный ход будет не только массовым мероприятием, но еще и будет реальным просвещением нашего народа. Я нисколько, вот эти цифры, которые озвучивает 4-й канал, нисколько меня, скажем так, не повергает в уныние, а наоборот, еще больше двигает на то, что надо работать, надо работать. А уж много или мало, это Господь потом рассудит, кто на что был способен, почему пошел или не пошел на крестных.
В продолжении темы царских дней династию Романовых приглашают вернуться обратно в Россию. Обращение к официальным представителям дома Романовых отправил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Оно адресовано князю Дмитрию Романовичу в Данию и княгине Марии Владимировне в Испанию. Парламентарий считает, что это особенно важно в кризисные годы. Царская династия поможет поднять и возродить духовную мощь Российской Федерации. Вот что пишут «Известия», цитата: «Возвращение царской семьи в кризисный период станет символом возрождения духовной мощи России, а также поспособствует сглаживанию политических противоречий внутри страны». Конец цитаты. Итак, спрашиваю вас, отец Алексей, хочется ли вам, чтобы представители Романовых вернулись в Россию на ПМЖ, и как, по-вашему, действительно ли это уместно в данной политической ситуации? Тем более интересно, вот на фоне царских дней, когда мы видим, что все-таки в сознании народа Николай II, соответственно, фамилия Романовых, до сих пор ассоциируется с кровью и насилием.
Ну вот эта идея по поводу того, чтобы привести Романовых в Россию, чтобы Романовы здесь жили, я к ней отношусь скептически и как-то не обольщаюсь мыслью о том, что если вот сейчас привезут Романовых, вот сейчас их вернут им какой-нибудь из петербургских дворцов, в которых они жили, или какое-нибудь имение, в котором когда-то проживали предки, и что это вот прям каким-то чудесным образом изменит у нас ситуацию в стране, и мы были плохими, стали хорошими. Мы не почитали царя, а вот теперь будем его почитать. Но для меня несколько даже удивительная позиция и самих Романовых, о которых вы говорите, из их потомков, только Ольга Николаевна Куликовская-Романова, она из года в год приезжает, и она чтит память своих царственных предков. Остальных, в общем-то, мы и не видим, и не слышим, и они не проявляют со своей стороны такую инициативу, что им это нужно. Я ж не берусь их упрекать, это нисколько это не мое право, в том, что они вот так относятся к своим предкам и сами не стремятся в Россию. Конечно, столько боли пережили люди, живя за границей, столько предательства. Мы помним, что такое было призыв Иосифа Виссарионовича Сталина возвращаться всех эмигрантов в Советский Союз, и они, буквально сходя с подножек поездов и пароходов, переходили в каталажке и увозились в далекие лагеря, откуда потом не возвращались. Понятно, что у людей там уже сложились свои отношения, свой круг общения, друзья, новые родственники, и в какой-то мере эти дальние страны, Испании, Аргентины, Канады, для них стали уже своего рода новой родины. И считать, что от какого-то приглашения, от того, что они переместятся в Россию, я еще раз повторю эту мысль, что у нас что-то изменится, я так не считаю. Но был бы искренне рад все-таки, если кто-то из кровных родственников Романовых переехал в Россию и, подобно государю-императору, сказал, что судьба России – это моя судьба. Если мне суждено, если за Россию нужна жертва, то я готов стать этой жертвой. Я думаю, что вот такой подвиг исповедничества со стороны потомков Романовых, он мог бы вдохновить многих и многих на изменение своего отношения к царской семье, к государю, к его жизни и к его подвигу. Без мистических ожиданий, что сам факт приезда, сам факт получения гражданства российского что-то вот прямо изменит в нашей и в их тоже жизни.
Ну что ж, отец Алексей, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Мне осталось напомнить, что сегодня в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, что в городе Екатеринбурге. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!